Вы слушаете программу «Все так». У микрофона Алексей Венедиктов и Наталья Ивановна Басовская. Добрый день, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
И сегодняшний наш герой – это человек, который известен российским школьникам под именем Чингисхана. И на самом деле Тимучина.
Для нашей передачи это, конечно, антигерой. И Тимучин или Тимуджин, как в последнее время его в научной литературе называют, и Чингисхан – это кровавая личность. Каков его след в истории? Отвечаю – кровавый след.
Ну, может быть, вы же всегда говорили, что просто надо судить людей по тем правилам и законам, безусловно, которые устанавливались в то время. И, наверное, может быть, он был таким банальным, Аттилой, только более поздним, да?
Из тех же мест, как когда-то, откуда и гунны, какое-то волшебное место, эти области внутренней Монголии, откуда, вот, по крайней мере, дважды поднимались страшные, сметающие все на своем пути силы. Завоевателей было много. Но ни Аттила, ни тем более потом Александр Македонский, Наполеон Бонапарт, кого бы мы ни назвали, никто не отличался, ну, вот такой мерой зверства и такой мерой разрушения всего, что встречается на пути. В сущности, это, наверное, была его идея – уничтожить все. Не столько взять, сколько уничтожить. Взято было минимально. Объяснить это – ну, можно. Ну, я специально знакомилась, прежде всего, с научной литературой. И поражает контраст рассуждений ученых, вполне интересных, разнообразных, и однообразие художественных прочтений образа Чингисхана. От нашего отечественного фильма «Монгол», так получилось, что я его увидела до выхода на экран, Бодрова-старшего, до квазидокументального фильма BBC, художественного фильма совместного производства «Монголия, Япония», конечно, японцы с антипатией, некоторые там Китаю и так далее, но всюду, что меня удивило, всюду 20 век, а кино это открытие 20 века, 20 век его идеализирует, очевидно, и возвышает. И что это? Вероятно, какая-то на генетическом уровне, на психофизическом, не знаю каком, космическом, тяга к почтению перед силой. Это очень печально, потому что, конечно, все человечество одинаково не относится ни к чему, в том числе и к Чингисхану. И есть, конечно, другие отношения. Но вот это стремление все-таки немножко симпатичный, все-таки что-то в нем привлекательно. Ну, на самом деле, след его в истории. Возьмем личные моменты, которые так занимают кинематографистов. Всего-навсего. Убил брата. Лично. Я уже говорю о том, что он сделал лично.
Но это в истории обычная история. У нас и Каин
убил Авеля, да? Безусловно. И примерно сюжет тот же. Первородство. Кто важнее, кто первее. Брат сводный, а другой жены его отца. Но мы почему-то к Каину относимся соответственно. Плоховато. А Чингисхан почти хорошенький в этих художественных произведениях. Убил побратима Джамуху. Да, они соперничали, но все-таки побратим. И, видимо, убил лично. Но подают так замечательно, что прямо по его личной просьбе удушил собственными руками, чтобы не проливать кровь. Таковы воззрения древних монголов. Конечно, оба хороши. Но после этого рисовать какого-то уж очень красивенького трудно. Да, объединил монгольские племена. Кто-нибудь бы когда-нибудь бы объединил. Но таков был уж запредельно жесток. И если историки по сей день спорят, кто именно в борьбе с побратимом Джамухой, мы еще об этом поговорим, кто именно приказал сварить в огромном котле пленников, Чингисхан или Джамуха, то здесь есть какие-то зверства, превосходящие нормальный уровень
нормальный
варварского...
Да, нормальный варварский уровень.
Выражение средний. Почти по Стругацким.
Да, средний варварский уровень.
Он говорил, братья Стругацкие писали в своей замечательной вещи «Трудно быть Богом», что был превзойден нормальный уровень средневекового зверства. Вот здесь нормальный уровень варварского зверства тоже, видимо, превзойден. А что же восхищает потомков? Завоевал территории от Индии до Средней Азии. Это еще при его жизни, до 1227 года. Дата его жизни, предполагаемая дата рождения 1155 или 1162, здесь спорят. А смерть ни у кого не вызывает сомнений, она зафиксирована точно 1227. От Индии, до Индии отряды его дошли, до реки Инд, и, как всегда, как с Александром Македонским, были остановлены населением Индии, до Средней Азии. А потомки его дошли, мы знаем, глубоко вторглись в Европу, в том числе на территорию русских земель, и дошли до Адриатического моря.
На территорию русских земель вторглись и при жизни Чингиза, надо вспомнить.
Да, да.
Битву на Калке, знаменитые
1223
друзья.
1223 год.
ЖБ, Стрела и Субадей
Богатырь. И опять уровень зверства. Ведь пировали-то победители монголы на настиле таком деревянном, который положили на живых еще участников сражений, прежде всего князей и вождей, и на этих умирающих там, под этим настилом, людях, они пировали. Что-то тут со зверством не в порядке. Ну, одна из задач наших с вами — попытаться восстановить жизнь, облик человека, ведь все-таки теоретически это человек по всем параметрам, и разобраться, что же такое случилось. Но, во всяком случае, попробовать это сделать. А возможности очень богатые. Дело в том, что источников о жизни Тимуджина или потом Чингисхана много. Самый главный из них — так называемая «Тайная история монголов» или «Сокровенное сказание» в русском переводе. Это эпическое повествование о Чингисхане и его роде. Написано в середине 13 века, примерно через 13 лет после его смерти.
То есть очевидцы.
То есть очень близко. Очевидцы. Да, написано очень близкими к времени и жизни людьми. Тайная, потому что она предназначалась только для рода, членов рода Чингисхана, и хранилась в царской сокровищнице. Записана на монгольском языке, но китайскими иероглифами. К тому времени монголы своей письменности не создали. Много переводов, в том числе на русский язык. Интересно, что найдено это произведение русским китаеведом 19 века, Палладием Кафаровым в 1866 году. Им же переведено на русский язык. То есть мы имели уже какое-то вот научное отношение. Да и на сегодня наша литература о Чингисхане может быть и побогаче, и может быть поинтереснее, фундаментальней некоторых западных трудов, которые я почитала. Особенно специалисты по военному искусству, зарубежные, ну, английские,
например. Ну как, это же наши территории, в общем, в 19 веке. В 19 веке.
Да, нам это ближе.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Второй источник очень важный. Сборник летописей Рашид ад-Дина. 14 век, начало 14 века. В самом начале 14 века. То есть это уже дальше от Чингисхана. Но это произведение арабское. То есть здесь элемент отстраненности и более объективного взгляда выше, чем где-либо. И к тому же этот Рашид ад-Дин, это... Ведь арабская культура была очень высока, и традиции письма, научного письма были прекрасными. Есть шансы, что этот автор использовал, считается, что он использовал монгольские источники, которые не дошли до нас. В частности, некую золотую книгу на монгольском языке. И вот очень может быть, потому что арабские писатели Средневековья очень тщательно использовали рукописи и источники. И, наконец, официальная история. Конечно, как всякая официальная история, она очень предвзята. Но все-таки официальная история, правившей в Китае после завоеваний Чингисхана монгольской династии Юань. До 60-х годов XIV века, ну, почти столетие, в Монголии была... В Китае была монгольская династия Юань, сброшенная всеобщим всекитайским восстанием. Изгнанная, последний правитель Юань бежал в Монголию, а к власти пришла основанная восставшими династия Мин. То есть это тоже очень интересный источник со всеми поправками, что он официальный, он что-то приукрашивает, но информации в нем очень много. Это основные. И вот из них рисуется картина, довольно подробная, жизни этого деятеля прошлого.
Особенно его, так сказать, первая часть детства его очень подробно расписана.
Уделяется
даже не помню. Большое
внимание.
Даже Александра Македонского знаем меньше, чем Чингисхана.
Меньше, по-моему. Меньше, да. На самом деле.
То родился, есть
вот это
воспитался.
Детство привлекает, и вокруг его детства, его рождения, очевидная мифология, очень яркая, нормальная для этой стадии развития общества.
А почему мифология очень общества? Яркая? Мне кажется, что он вообще банальная жизнь такого...
Это уже жизнь, а я говорю про мифы. А. Мифы таковы, что, ну, во-первых, он родился с... сгустком крови в правой руке, запекшаяся кровь, которая имела форму такого камня, чего-то окаменевшего, это сочтено знаком, лицо его светилось, а поскольку потом многократно отмечалось, что для монгола у него достаточно светлые глаза, взгляда, да, этого никто не выдерживал.
Я арабами тоже.
Отмечалось, да, вот немножко светловатый. И волосы чуть светлее, чем у большинства монголов, и, к изумлению его окружения, никогда не поседевшие, он умер 72-73 года, но волосы его не поседели, то есть что-то такое. И вот первый миф, что род его, про который много известно реального, восходил к потомкам некого небесного человека по имени Бодончар, со светлыми глазами. Вот отсюда, мол, светлые глаза и довольно светлые волосы.
То есть божественное происхождение.
Намек на абсолютно божественное происхождение.
Но это намек был, все-таки так впрямую не говорили.
Его мать кое-какие рассказы рассказывала про его происхождение, его детей, что как будто вот кто-то ей являлся, и она видела вот в небесах какое-то свечение, и после этого, мол, пошли дети. Вот это вот явление почти как, ну, я не знаю, даже в античной мифологии, Зевс кому-нибудь явился в виде золотого дождя, а здесь в виде свечения. То есть его рождение окружено мифотворчеством. И наряду с тем, что есть кое-какие факты. Но факты эти излагаются в разных сочинениях по-разному, поэтому считать их совершенно гарантированно твердыми не все можно. Я постараюсь отделять то, что общепризнано, и то, что является дискуссионным.
Так маленький Чингисхан, он же Тимуджин, родился.
У кого
родился.
Он родился? Да, у кого же все-таки это родилось? Да. Его отец Ясугай-Баатур, Баатур-богатырь, ко времени рождения Чингисхана, значит, 12 век, но в Западной Европе это разгар рыцарства, это уже такое зрелое высокое средневековье. Здесь совершеннейший порог варварства, граница, еще не перейденная в сторону цивилизации. Баатур-богатырь – это признанный кем-то окружением в степи человек, который умеет повоевать, дает отпор враждебным соседям, у которого небольшая или побольше дружина, глава улуса. Улус – это кочующая маленькая социальная организация.
Ну, дом, наверное, родственники, племя.
Племя много.
Племя много, меньше, чем племя.
Большая семья.
Большая семья.
Большая семья,
фамилия,
совершенно
да.
верно.
Фамилия,
кочующаяся.
В римском понимании.
Представить себе, что вот римская фамилия да. вместе с рабами,
клиентами, везут, да.
покатилась по какому-то полю. Нет этого поля в Италии. А здесь есть.
Ну, это семья, да,
есть
большая семья.
Есть огромные да. территории. Вот этот род, в виде названия улус, он передвигает границы улуса. Были известны.
Каких... То есть они не так передвигались,
нет,
как хотели?
Нет, 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 не как ветер в поле и перекати поле. А были границы, в которых он законно может перемещаться, этот улус. И вот в этих границах использовать пастбище, чтобы кони были сыты. А если он эти границы нарушит, то соседи могут на вполне законном основании на него напасть. Мать Ойлун. Ойлун, красавица, как положено, безусловно, которую Ясугай-Баатур отбил у другого племени меркитов. Вот отбил молодую красавицу, которая только что вышла замуж за какого-то меркита, похитил, отбил за красоту. Как
ну,
описывают,
это нормально.
Да, это
нормально.
Это у них было
тогда нормально.
Очень нормально. Как-то вот этих знатных, красивых женщин просто, очевидно, не доставало. И вот это похищение дело не есть необычное. Но оно ставит вопрос о законности происхождения Тимуджина.
Почему?
Его лично это мучило всю жизнь.
Потому что он так наполовину вот, меркит?
А вдруг?
А, то есть он
была
мог быть
ли
сыном...
его мать? Ждала ли его мать уже его?
Да.
Она уже вышла замуж. Она
да.
уже вышла замуж. И за меркита.
Угу.
А вот ее отбил монгол Ясугай. Так она от Ясугая или уже...
От бывшего мужа понесла его, да.
Меркитское семя было в ней. И в самые трудные минуты его жизни, и в ранние, его пытались упрекать.
Его упрекали, да?
Ты, меркитское отродье, это что-то считалось ужасным.
То есть у него возник комплекс неполноценности
конечно,
относительно...
Конечно,
ну, в младости, в всяком случае, относительно происхождения.
Мать старалась намекнуть, что он вообще от богов, чтобы да. он успокоился. Ты не волнуйся.
Да там же какая разница.
Да, ты вообще божественный. А у него в реальной жизни сомнения в его реальном происхождении.
И он это пронес через всю жизнь.
Конечно.
Через всю, до самой старости.
Вообще, мстительность – одна из самых главных его черт. И он, запомнив какую-то обиду в юности, никогда, никогда не успокаивался, сколько бы он уже не мстил. Самая страшная его месть была татарам, одному из монгольских племен, которое, по иронии судьбы, дало почти, дало название почти им всем, монголо-татары. Угу. А, в общем, одно из племен. Его отец очень успешно с ними воевал, татары его ненавидели, и татары сумели этого Ясугая Баатура отравить.
Папу.
Да, папу. Подробности разные. Угу. Просто скачет по степи, видит, пируют татары, предлагают ему выпить кумыса. Он так наивно и простодушно пьет и умирает. То есть месть татарам, она завещана ему как бы его происхождением. Ну, надо сказать, что он эту месть вполне с ней справился. Татары были фактически уничтожены. Он нес в себе зерно вот этой мести.
Ему приходилось всю свою жизнь помнить и о меркитах, которые он тоже повырезывал, я бы сказал.
Еще как.
И татар, которых и татар, он повырезывал, я бы сказал.
И он копил такие обиды, никогда их не забывал, никогда их не прощал, и это не лучшее его качество, конечно, содействовало образу беспощадного завоевателя.
Да, мстительность детства – это такое качество на всю жизнь. Вы слушаете программу «Все так». Сегодня она о Чингисхане. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Сразу после новостей мы продолжим наш эфир.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. «Все так».
Эта программа «Все так». Говорим мы о Чингисхане. Говорить о нем приходится много. Сейчас многие кинематографисты уделяют внимание его личности. В этом месяце одновременно выходят два фильма. Российский фильм Бодрова-старшего «Монгол» и монголо-японский фильм. Оба они о детстве и юности Чингисхана. Оба они восхищаются им. Вот мы сейчас как раз о детстве и юности Чингисхана будем говорить. И так он остался без отца. Без отцовщина. Ему сколько лет?
Без отцовщина. Ему 9.
9 лет. Вот представьте себе. Монгольский улус, монгольская семья, глава...
Он почти мужчина. Да. Его сватают уже.
Но глава семьи умер, и друзья, и родственники начинают уезжать и прикрепляться.
Бросили они.
Бросили они с матерью.
Бросили. Как только Ясугай Баатур умер от этого предполагаемого отравления, конечно же, жизнь семьи очень ухудшил жизнь этого улуса, этой большой семьи. Ну, можно сказать, что улус распался. После смерти Ясугая вассалы, ну, вот назовем в европейских категориях, кто это такие? Родственники, близкие друзья, которые кочуют вместе с этим улусом.
Там племянники, да. Внучатые да, племянники.
Да. Да. На Западе это назовут вассалы. И они тоже, как и на Западе, связаны какими-то обещаниями, клятвами, следовать за своим вождем. Но в роли вождя остался 9-летний мальчик, хотя по их понятиям, их нормативам, он уже взрослый, и как раз перед самой своей смертью Ясугая, Ясугай искал ему жену, но невесту, скажем так.
Невеста.
Не к тому, чтобы сразу состоялась свадьба, а к тому, чтобы была невеста. Невеста была найдена, это женщина, которая потом играла очень большую роль в его жизни, 10-летняя девочка, Борте. Он потом таки на ней женится, но после больших испытаний, перерыва как минимум в 5 лет. А пока состоялась договоренность, что они поженятся, эти дети, в будущем. И тут смерть Ясугая. Вассалы и родственники, есть такое выражение вот в современной литературе, откочевали от улуса. Угу. То есть бросили их на произвол судьбы. Его мать Ойлун, видимо, была женщина с сильным, крепким характером. Она сколько могла боролась за то, чтобы сохранить вот это объединение людей в пределах определенной территории, чтобы они могли продолжать кочевать. Но не получалось. Вот Нукеры, дружина Баатура, его друзья все больше и больше убегали. Ну, в фильмах это показано очень наивно, они прямо убегают прямо сразу, как в панике, как от бомбежки, едва получив сообщение. Ну, это темпы кино и специфика кинематографии. Вот Ясугай скончался, бежим, тут мальчишка. В жизни наверняка оно было по-другому.
Они имели законное право откочевать.
В общем, да, потому что они Тимуджину клятвы не приносили.
То есть это была личная клятва?
Это всегда личная вассальная клятва. Это раз. Они имели право и возможность признать его преемником своего отца. Но не очень хотелось, потому что это 9-летний ребенок, и шансы, что он быстро станет таким же воином, как Ясугай, а воин нужен, чтобы защищать от опасных соседей, шансы невелики, ему 9 лет. И тогда в ход было пущено сомнение в его происхождении.
А вот это были первые слухи, да?
Вот и не станем признавать, чтобы оправдать свое с феодальной точки зрения, а это рождается феодализм, которого пока никто не видит, такой восточный, но он будет. С феодальной точки зрения неправильное поведение, бросить семью своего сюзерена в западных категориях, чтобы это оправдать, они подвергают сомнению. Да.
Бастард, ублюдок.
А ты настоящий ли монгол? У Темуджина было были братья, младше. Три родных, все младше него, он старший вроде. Три родных, Хасар, Хичиун, Темуге и сводные Бектер, Бельгутай от второй жены. Все это законно, от второй жены братья тоже замечательно. То есть шанс это на то, что род этот улус поднимется, укрепится, они были, но на это надо время. Историческое время, а вассалы ждать не стали. И на какое-то время они впадают, их семья, в очень плачевное состояние. Вот с этим периодом, по-видимому, здесь уже все осторожнее, и связан тот туманный эпизод, который очень нравится создателям фильмов, с его пребыванием в неких деревянных колодках, в неком плену.
Такой волкодав.
Да, в общем, это уж очень...
Толкодав с него списал и да. Наоборот, да?
Очень, да, между с него. Потому что это очень древняя все-таки история. Очень создателям фильмов нравится показать этого подростка Раб. В деревянной колодке. На какое-то время он оказывается в плену. Детали точно мы не знаем. У одного из монгольских племен, тайчиутов, им он тоже отомстит. Он всем отомстит. Потому что, предлог, Темуджин и его брат Хасар убили в ссоре молодого воина из этого племени, тайчиутов. Вождь тайчиутов заковал его на время, как бы для воспитания, в воспитательных целях, в колодку. Угу. И в этой колодке, или в этих колодках он жил некое время, ну, что больше, что не месяц, а больше, может быть, несколько лет, трудно сказать, жил среди рабов и скота. И в будущем пройдет много-много-много времени. Изменятся многие-многие обстоятельства. И когда все-таки этот самый Темуджин станет великим ханом, Чингисханом, он, как известно, сочинит некие законы, ну, сочинит устно. Не писать, не читать он не умел, естественно. Продиктует, повелит. Угу. Записать впервые то, что было обычаем, записать... перенести на какой-то письменный носитель. Это традиция рождения порога цивилизации. Солической правды, это впервые записанные законы франков. Англосаксонские правды, там, Этельреда, Этельберта, русская правда. Это впервые перенесенные на письменный носитель законы, которые были до этого традицией. Так вот, среди них он продиктует такой. Монгола нельзя держать в рабстве.
Это собственный опыт.
Личное здесь, конечно, прозвучит, и в этом ничего такого негативного нет. Но для того, чтобы все-таки понять, что такое произойдет дальше с самим Темуджином, и как этот гонимый поначалу юноша, почти подросток, превратится во властителя всех монгольских племен, ни сразу, ни вдруг. Надо чуть-чуть припомнить, кто такие монголы в это время.
А то вы называете какие-то племена.
Да, слова такие экзотические. Да, да, да. Это трудно.
Они все монголы?
Они все монголы.
Кто это тогда?
Кто называл их всех татары? А татары одно из племен. Монголы одно из племен. Всегда какой-то большой племенной группе со временем какое-то одно племя дает свое имя. Как правило это случается. Среди германских племен, там, допустим, населивших Францию будущую, были, конечно, не только франки. Были и франки, и швабы, и алеманы, и бургунды, и прокатили там. Франки оставляют свое имя, получается Франция. Так и здесь. Это большое объединение. С середины восьмого века, то есть очень давно, а напоминаю, Чингисхан или Темуджин, о котором мы говорим, 12-й. Это 12-13, рубеж 12-13 веков, с середины 8 века они начали движение на запад. В сущности, это одна из поздних волн великого переселения народов. Давайте припомним падение Западной Римской империи, 5 век, 6 век, гуннское движение из той самой глубины монгольских степей. И вот эти монголы, да, большая племенная группа, объединяющая разных меркитов, татар и так далее, постепенно передвигаются на запад. В сущности, можно называть одной из поздних волн великого переселения народов.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Дело в том, что когда-то, в начале своего движения, туда монголы среди них были далеко не самым сильным. Даже, пожалуй, одним из самых слабых племен. Само слово «монгол», никто как-то уже не сомневается, означает «бессильный» или «простосердечный». Поскольку перед началом движения на запад их почти истребили кидани. Как говорит предание, осталось два мужчины монгола и две женщины в районе Большого Хингана и реки Аргунь, вот в глубинах Монголии. Ах, как они потом за все это отомстили! Предание есть предание. Это, конечно, миф, но оно отражает. Миф, он что-то отражает такое, что племя монголов не сразу и не вдруг, не изначально, не божьим промыслом, а через очень сложные перипетии исторической ситуации выдвинулось в лидеры. По легенде, которая в данном случае очень, мне кажется, сопоставимой с реальностью, важную роль в выдвижении монголов и родственных им племен сыграло то, что они научились плавить железо. Миф говорит так. Научившись плавить железо, они расплавили гору и вышли на простор степей. Отложим расплавленную гору как фантастическую деталь, но факт освоения железа, а немало было россыпей, залежей поверхностной разработки, которые позволяли при самых примитивных орудиях, кузнечных мехах и кострах, начать обработку железа. И это выдвигало какие-то племена. Вот давайте припомним с вами, Алексей Алексеевич, древнегреческую историю. Она у нас иногда возникает. Так называемое Дарийское завоевание, прокатившееся на заре классической греческой истории по Балканскому полуострову, пришедшая на Крит. Почему дарийцы победили эту высочайшую крито-микенскую культуру?
Железные наконечники.
У них было железо. А та культура крито-микенская, она находилась в бронзовом веке. Бронза прекрасна, бронза красива, бронза хороша в обработке, но она не прочна, она гораздо менее прочна, чем железо. Когда-то захватившие большую часть древнего Египта гиксосы. Дикари!
Дикари то варвары, же варвары. Самое. Железные варвары. Наконечники для копий.
Вот примерно то же самое произошло здесь. И легенда монгольская это отражает.
То есть она признает, что монгольское племя начало первым в этом регионе плавить железо.
По крайней мере, среди первых. И это очень выдвинуло их, тех несчастных, бессильных, от которых уже оставалось два мужчины, две женщины. Мы с вами принимаем это только как метафору, как художественный образ. Но этот образ передает, что они были почти истреблены киданиями, но их что-то выдвинуло. И вот мы припомнили целую серию примеров из мировой истории, когда подобные же события освоения железа выдвигало тех, кто был явно более отсталым, ну или более диким, в научном смысле слова дикость – это определенная стадия развития человеческого общества на уровне родового строя. И в XII-XIII веках они уже другие. Это, в общем-то, сочетание позднего варварства и раннего степного рабства. Чингисхан по происхождению знатный по-монгольски, но переживший ли Тимуджин какие-то унижения в юности, очень чувствителен к этому. В частности, ему приписывают такие слова. Если раб не предан хозяину, убить его. Вообще, кроме как убить, он мало что понимал в смысле взаимоотношений с другими народами и другими людьми. И к его времени уже появился титул «ван», что значит, в общем-то, в относительно точном переводе «князь». Взяли от китайцев. Они очень ведь смешаны с этой цивилизацией. Они ненавидели Китай за то, что он настолько опережал их. Но это впереди разговор о завоевании Китая.
Князь
Ван.
Это князь этих
среди
племен.
Них, среди этих среди племен, них уже появилось, конечно, неравенство. И этот князь, княжеский титул Вана, уже имели некие другие. Правитель кириитов, хан Найманов, хан белых татар. А Тимуджин, такого титула пока не имел. Он не Ван, но он получил от китайского императора до соседи титул, должность Чао Тхури, сотник.
Но это когда было?
Как
когда был? Еще молодой человек?
Он совсем молодой человек.
За что же он получил?
Он возродил Тхури? За участие в истреблении татар.
То есть он был наемником, что ли, в этот момент?
Нет, он возродил свой улус. Когда ему удалось вырваться из плена, никто не знает, как именно он вырвался из плена. Есть несколько версий. Есть версия, что был сильный ливень и гроза, а почему-то древние монголы, считаются, очень боялись грозы. Во время грозы все страшным образом пытались спрятаться, куда-нибудь прямо заползти под скалу. И все разбежались. А он грозы не боялся. Это одна из мифологических черт. И как бы во время этой грозы, когда все разбежались, ему удалось, каким-то образом запоры на его этой колодке ослабели, разорвать этот замок, как говорят, может быть, убить двух стражников, сломав их, им хребты, это его любимый способ казни без пролития крови, и бежать. И когда он бежал и вернулся в свой улус, он начал очень быстро и целенаправленно собирать силы. Всеми способами.
Банда.
Кого упрашивал?
Банда.
Да, ну, свою команду. Ну,
банды, они же грабили караваны.
Конечно.
Они же грабили караваны.
Со временем он стал грозой основных дорог, основных торговых путей, которые соединяли Монголию с Китаем. А пока он собирал их для того, чтобы возродить свой улус, чтобы снова появилась молва о том, что это сильный улус, и что сын Баатура, Идигея убитого, коварным образом отравленного коварными татарами, месть впереди. Сын возродил улус, кого уговорил, кому что-то подарил, кого напугал. Да, это человек с харизмой. И этой харизмы отрицать нельзя. Потому что вырвавшись из плена, как бы он оттуда не убежал, там вариации всякие сказочные, не буду на них останавливаться, как бы он оттуда не убежал, он вернулся в разоренный род, к приниженным людям. И мать его уже чувствовала себя и приниженной, и говорила, мы нищие, мы бедные. Он вернулся, можно сказать, на как пепелище, и мог бы пасть духом. Но была в нем внутренняя харизма, была вера в то, что он отомстит за все обиды, перенесенные уже к этому времени, и что он выдвинется среди других. И вот он принимает этот небольшой чин, эту небольшую должность сотника, на границе с Китаем, за участие с другими вместе вождями в походе против татар. Татары, это племя, было одно из самых воинственных среди монгольской этой группы. Они очень пугали соседей, очень много тоже грабили, жгли, их боялись, и в том числе их стали опасаться китайские императоры, китайские правители вдоль всей китайской границы. Думая, что можно справиться вполне логично, привлекая одних на свою сторону и расправляясь их руками с другими, тактика обычная в мировой истории, они стали привлекать монгольских воинственных предводителей, вождей для борьбы с татарами. Вот тут Тимуджин и получил эту должность сотника. Вполне сопоставимо с теми правилами, которые применяли, например, правители Рима позднего, когда они заключали договоры с германцами, называя их федератами, союзниками, с главной целью охраны с их помощью границы. Но будет неполной биографией, если не скажем подробнее еще кое-какие детали о его семье, прежде чем он двинется. Просто запомним этот момент с китайской должностью. Я уверена,
младший лейтенант,
уверена, что без этого пункта, а его в фильмах нигде нет. Нет. Он все только своей харизмой. Без этого пункта вряд ли бы удалось ему так выдвинуться. Ну, во-первых, тот момент, который я в самом начале упоминала, братоубийство. В сущности, никем не опровергается, что еще в детстве, ну, на пороге юношества, он совершил это убийство. Тимуджин, старший сын от Ойлун, от жены Исугея, и вместе с старшим от второй жены, с Бектером, убили Бектера, старшего от второй жены, вместе с другим своим братом, с Хасаром. Что это такое было? Повод смехотворный, можно сказать, детский. После охоты этот самый Бектер несправедливо поделил какую-то рыбу или жаворонка подстреленного. Вот надо было поделить поровну, а он, Бектер, взял себе больше, ну, смехотворно. В сущности, как говорят профессионалы, изучающие эту эпоху, эту культуру, да, это типичная борьба за первородство, вполне описанная в Библии.
Семьи, да.
Совершенно точно, вполне описанная в Библии. Каин, где брат твой Авель? Как будто бы сговорившись с другим братом, сводным Хасаром, он стрелами, а не с двух сторон, пронзили этого Бектера, мальчика, стрелами и ушли, оставив тело, не предав его ни погребению. В общем, жестокая такая деталь, жестокая подробность. В источниках описано, что мать Оэлун, безусловно, женщина умная, я уже это отмечала, это заметно, сказала, что зря вы это сделали. Что такие поступки, они потом, ну, отразятся каким-то горем, вернутся какой-то бедой. Да, беды и горя в этой семье будет много, хотя бы связанные с его женой Борте. Как свидетельствуют источники, прежде всего, сокровенное вот это писание.
Сейчас будет очень романтичная история.
Ей было 10, ему 9. Когда они встретились, Ясугей как бы поехал вместе с Темуджином искать ему невесту. И запланировал совсем другой пункт, сейчас не припомню который, все они экзотичны. А по дороге в дружественном ему стане остановился, и ему говорит: ну что ты, посмотри, какие у нас чудесные девочки, замечательные. И как бы сам Темуджин выбрал эту девочку на год старше себя, Борте, ей 10 лет. Внешность, которая ему казалась очень привлекательной, крепкая фигура, крепкая станом, это очень важно для монгола, значит, хорошо будет растить детей и так далее. И через какое-то время, когда уже Ясугей погиб, он женился после плена на этой девочке, ставшей красавицей. Но она вскоре после свадьбы была похищена меркитами.
Что-то это напоминает мне его собственную историю.
Специально подстроенная, в сущности, месть меркитов. Ах, вот так твой отец поступил с меркитами. Теперь мы, меркиты, конечно, не твою мать, которая уже старуха, мы похитим твою красавицу-жену. И опять злоба, опять повод для ненависти, опять повод для мести. С трудом собирая вот этот небольшой отряд, он у него уже есть, но он понимает, что он мал. Он обращается к другу своего детства и своему побратиму Джамухе. Вместе они отбивают Борте у меркитов. И опять сомнение. Она ждет ребенка. Чей это будет ребенок? Меркитский или Темучинский?
Как в зеркале все поворачивается.
Удивительно.
Вот он еще никто, он еще мелкий бандит. Он еще...
Это первый сын будущего великого правителя Джучи.
Да. Которому его братья будут попрекать меркитским отродьем. Как и отец его всегда защищал.
Удивительно.
Потому что сам носил там себе такой
сомнение. Смыкающаяся история. Как не понять кинематографистов? Да, тут повод для романтики.
Роман.
Но нельзя забывать, что будет впереди. Какие культуры и цивилизации беспощадно, бессмысленно уничтожат этот человек.
И как раз мы подошли к той истории, когда он из мелкого бандита превращается в крупного бандита, да. Почему? Вот буквально несколько минут, две. Почему? Почему? Чем он отличался от них, от всех?
Дерзок,
мало ли
смел,
было?
Дерзок,
они все,
смел.
Все
немножко разные. Были более такие разумные, осторожные. Настолько уверен, что для его мести будет повод. И потом, мне кажется, что вот этот ярлык, образно говоря, который он имеет от китайского императора, он помогает ему чувствовать себя, он сотник на границе. Ну, заодно пограбить караван. Разберусь с китайским императором. И разберется. И разберется, и кроме того, это человек, напитанный кровавой ненавистью. Это ведет его по дороге бандитизма, очень уверенно, к высокой вершине объединителя всех монголов.
Наталья Ивановна Басовская, это программа «Все так». Мы говорим о Чингисхане, и в следующее воскресенье мы продолжим наши разговоры. Здесь уже будет речь не о человеке Чингисхане, а о карьеристе Чингисхане и его вершине его карьеры императора монголов.